Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, слушатели, у меня на столе письмо из города Красного Лимана. Пишет письмо Валентин Дмитриевич. Он говорит так: «Дорогой Александр, во-первых, благодарение Господу за возможность слушать ваши библейские лекции. И во-вторых, за Библию, которую вы мне прислали. Теперь есть что изучать и исследовать. Я уже почти на пенсии, мне 56 лет, и я инженер-строитель. Все же, когда я читаю Библию, что Господь стоит у дверей и стучит, я так ясно представляю эту картину, что мне хочется сказать всему миру: отворите ваши сердца, чем побыстрее, ведь сама жизнь открывается именно после открытия дверей вашего сердца Господу Богу. Если не откроете, Он пойдет дальше стучать в другие двери». Так пишет слушатели в своем письме Валентин Дмитриевич из Красного Лимана. Валентин Дмитриевич, благодарю вас за ваше письмо и за ваши очень интересные и важные комментарии. И в самом деле, слушатели, Господь продолжает стучать. Так и написано в книге Откровения, в 3 главе, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду и буду вечерить с ним». Это интересные и важные слова, не правда ли? Каждое слово в этом тексте исполнено большущего поучения. Остановимся, друзья, на несколько минут именно на этих поучениях и определим наш взгляд, наше внимание на том, что говорится. Он говорит здесь «се». «Се, смотри», то есть «вот, тебе не только дано веровать, но ты можешь и видеть, если ты только поднимешь твои глаза и немного удалишься от суеты мира этого». Господь говорит: «Я, который так нужен тебе, но на которого ты обращаешь так мало внимания. Я, который могу отвергнуть тебя, но не хочу, если ты только обратишь внимание на мой голос и предложение тебе спасения. Я стою, потому что я ожидаю. Я не прохожу скоро и быстро мимо тебя, но даю тебе случай хорошо обдумать твое решение.
Я стою, но пусть это будет тебе также предостережением и напоминанием. Я не сел и не буду ждать, пока ты найдешь удобное время. Я иду далее, если ты не обращаешь внимания на мою благодать». Потом он говорит, что стоит у двери. «Разве это то место, где должен стоять Иисус Христос? Разве ты не слышишь жалобы в этих словах? Ты не позволишь уважаемому тобой человеку стоять у двери, не говоря уж о любимом тобой человеке? Разве он не заслуживает самого лучшего места в доме и в сердце? Он стоит у двери, потому что он хочет войти в дом, он хочет подарить тебе не несколько беглых слов и взоров, нет, он мог бы сделать это через окно, но он хочет совсем отдать тебе самого себя. Он говорит: «Я стучу». Это не разбойник, который перелезет изнутри и вламывается в дом каким-то любым способом, и не бесстыдный нахал, который входит без твоего позволения. Поэтому он стучит, то тихо, то громче, то через радость, то через скорбь. Он стучит, и не раз стучит к вам, слушатели дорогие, стучит много раз в жизни. И потом говорит Слово Божье: «Кто услышит голос мой и отворит дверь». Есть много желающих войти, но нужно иметь ухо, чтобы по стуку узнать его голос. Недовольно того, чтобы ты просил его войти, ты должен отворить ему дверь. Долой засов, запирающий от него твое сердце. Каков бы ни был этот засов, удали поспешно, потому что он войдет к тебе, говорит. Да, он войдет, несмотря ни на что другое. Твоя бедность не препятствует ему вечерить с тобою, потому что он приносит с собою все, что нужно для этого. Хлеб и вода жизни он, слушатели. Он приносит и дает тебе вино радости, елей Духа Святого. Все, чего он желает, это лишь иметь место у тебя, потому что Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Он продолжает стучать, слушатели. Он стучащий Спаситель. И Валентин Дмитриевич сегодня нам всем снова напоминает, что Господь Иисус стоит у наших дверей, у дверей нашего сердца. И Он стучит, Он стучит. Если вы не откроете, Он пойдет дальше. Дорогие слушатели, вы только что прослушали наш краткий обзор почты. Я постарался ответить на письмо Валентина Дмитриевича из Красного Лимана. Я сделал мои комментарии, а теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно, слушатели, встречаться с вами ежедневно за изучением Священного Писания Библии. Я надеюсь, что ваши Библии сегодня уже снова открыты и открыты на первой главе из книги пророка Иаиля. В нашей прошлой беседе, друзья, мы рассматривали описание нашествия саранчи, разразившейся в Иудее во времена пророка. Как мы упоминали раньше, Иаиль, по всей вероятности, был современником пророков Илии и Елисея. вы можете спросить, почему же эти пророки не оставили никаких записей о том страшном нашествии саранчи? Слушатели, по очень простой причине. Они не были пишущими пророками. Яиль был первым из пророков, который начал записывать свои пророчества. И он начинает свою летопись с описания того исторического нашествия саранчи, которое происходило в то время в Иудее. Это было предупреждение народу Израиля о том, что их постигнет Божий суд, если они не удалят из своей среды греха. Это предупреждение, между прочим, на них не подействовало. И спустя несколько лет народ Северного Израильского царства был уведен в плен. Иоиль, пророк, в своем обращении к народу перечисляет ряд вещей, которые им следует делать во время этого бедствия. Он говорит, во-первых, «рыдайте, как молодая жена». Во-вторых, плачьте, священники, служители Господу. В-третьих, краснейте от стыда, земледельцы. В-четвертых, рыдайте, виноградари. И в-пятых, припаяшьтесь вретищем. И в-шестых, плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря. Последние слова мы, слушатели, читали в 13 стихе 1 главы из этой книги пророка Яиля. «В стране не осталось никакой пищи, и священникам даже нечего было принести Богу в качестве жертвы. Вся страна опустошена». Это, конечно, великая трагедия, слушатели. Это большая, большая печаль для всего народа. Вот каково наказание было в то время. В стихе 14, к которому мы переходим сегодня, друзья, Яиль продолжает говорить народу, что им следует делать в такое тяжелое время. Написано: «Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте Господу». Во-первых, он говорит, назначьте пост. Впервые в истории Израиля Бог приказывает своему народу поститься. Почему? Потому что народ согрешил. Единственный грех народа, который упоминает здесь Иоиль, как мы уже говорили в прошлой лекции, это было пьянство. Пьянство, слушатели, помутило их разум, и они даже разучились судить здраво. Потом мы видим, что говорится «объявите торжественное собрание». Слушатели дорогие, Бог хочет, чтобы они собрались все вместе перед Ним и задумались над своим положением. Потом пророк говорит «созовите старцев и всех жителей страны этой в дом Господа Бога вашего». Когда наступает горе, дорогие друзья, когда наступает горе, люди обращаются за помощью к Богу. Народ Иудеи должен был собраться перед Богом и поститься. И кроме этого, и самое главное, это взывать к Богу. Взывать к Богу. Почему? Потому что Бог милостив. Он может простить. И он хочет, и он желает простить свой народ, если народ начнет каяться. Наш Бог – Бог удивительный. Им нужно было только прийти к Нему в трудное время и покаяться. И Он услышал бы их и ответил бы на их молитвы. Вы помните другой город, слушатели? Вы помните Ниневию? Туда был послан другой пророк, пророк Иона. Сперва он боролся против Бога, не хотел идти. Бог посылал его, он не хотел идти. Но в конце концов, после великих страданий и переживаний, он идет. И вы знаете, он проповедует. Он начинает проповедовать, чтобы люди покаялись, и люди покаялись. И именно там мы читаем, что они взывали к Богу. они покрывали себя вретищами и пеплом в знак того, что они каялись. Да, и вы знаете что? Господь их помиловал. Здесь мы видим другую картину. Мы видим, что народ израильский не каялся. И Яиль предупреждает свой народ и перечисляет, что им следует делать, если они хотят получить Божье благословение. С большим мастерством Яиль переходит теперь от местного бедствия к последним дням, то есть ко дню Господа. В 15 стихе мы читаем: «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он». «О, какой день!» — говорит пророк. О каком дне здесь идет речь, друзья, когда говорит Яиль именно об этом? «Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он». Картина страшного дня Господа, как в миниатюре, отразилась в том великом нашествии саранчи, описанном Яилем. Это бедствие должно было послужить предостережением для народа. Яиль собирается рассказать им теперь о будущем. Этим будущим было обещанное Давиду царство. Бог обещал воскресить Давида и поставить его во главе этого царства. Тогда наступит конец всем войнам и установится царство мира. Об этом говорили все пророки. Но они говорили также о том, о чем говорит здесь Яиль, то есть о дне Господа. Понятие «день Господа» следует рассматривать, друзья дорогие, в сопоставлении с другими днями, которые упоминаются в Писании. Сегодня мы с вами живем в такое время, которое называется в Писании «днем человека». Этот день начался с Навуходоносора, и Господь Иисус дал этому дню имя – «времена язычников». Он сказал, мы читаем об этом в Евангелии Луки в 21 главе, 24 стих, «И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Мы, слушатели с вами, мы сегодня живем в день человека. Человек сегодня вершит суд на земле. При решении спорных вопросов люди обращаются к Верховному суду, а не к Богу, к сожалению. Имя Бога потеряло для людей всякий смысл, превратилось в маленькое обиходное словечко. Да, мы с вами, слушатели дорогие, живем во время человека. Друзья, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, включив свой приемник и настроив его на нашу волну. Я хочу сказать, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона ведущий этой радиопрограммы Александр Захария. В конце программы, слушатели, я оставлю мои адреса для всех тех, кто пожелает нам написать. Слушатели, а теперь мы продолжаем изучение первой главы из книги пророка Яиля. Я только что говорил, что речь в этот момент идет о том дне, о котором Иисус Христос говорил, что это дни, в которые мы живем, дни язычников, дни человека. И мы живем в эти дни, друзья. Так и написано в Евангелии Луки в 21 главе. «И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Так говорил сам Христос. Друзья, мы живем в день человека. Гуманизм сегодня процветает повсюду. Человек думает, что он в состоянии сам разрешить все проблемы. Но если подумать, то чего человек добился сам своими силами, друзья? Чего? Он загрязнил лишь землю, устроил в мире страшную неразбериху, и все катится, слушатели, к какому-то абсолютному разрушению и в какую-то бездну. Друзья мои, человек не знает ответа на проблемы мира. Он не в состоянии их разрешить своими силами. Писание говорит о наступлении другого дня, дня Господа Иисуса Христа. Павел, апостол, писал в первом послании к Коринфянам в первой главе: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Что это за день, друзья? День Господа нашего Иисуса Христа. Что это за день? Это день, когда Он придет, чтобы взять свою церковь из этого мира. И после этого церковь предстанет перед судом Христа, дорогие друзья. И Ветхий, и Новый Завет говорят о дне Господа. Во втором послании к Фессалоникийцам нам говорится: «Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Вторая глава, второй стих. Верующие в Фессалониках боялись, что они пропустят время, когда Христос придет забрать свою церковь. В этом отрывке Слово Божье находится слова «день Христов». Было бы лучше перевести как «день Господа», то есть будто уже наступает день Господа. Апостол заверяет верующих, что им не придется проходить через этот великий и страшный день Господа, который ожидает неверующих. Яиль, пророк, ясно рисует перед нами, каким будет тот день Господа. Он говорит, что это будет темный, мрачный и трудный день, страшный день. В иудаизме существовала точка зрения, что народ войдет в Божье Царство немедленно, без проблем и промедлений. Но Яиль говорит, что день Господа начнется ночью, тьмою. Эта тьма символизирует собою мрачный период великой скорби. Это время будет подобно тому нашествию саранчи, которое пришло на Иудею четырьмя этапами. Также четырьмя этапами придут на землю бедствия с появлением четырех всадников апокалипсиса во времена великой скорби. День Господа затем включает в себя пришествие Христа на землю для установления Его Царства. После этого Его народ войдет в свет Его присутствия. В этом состояла надежда и учение Ветхого Завета, друзья. Вы видите, слушатели, как важно изучать всю Библию. Иоиль дает нам ключ к пониманию того, что представляет из себя день Господа. И без этого пророка вы не в состоянии правильно понять его. Все пророки, писавшие после Иоиля, употребляли его выражение «день Господа». Эти слова «день Господа» встречаются в Библии 75 раз. В книге Иоиля слова «день Господа» упоминаются 5 раз, и «тот день» 1 раз. Об этом дне, слушатели, об этом дне говорили все пророки, и мы должны принять слова «день Господа» как специальный термин, обозначающий четко определенный период. Мы подведем итог всему сказанному выше. Во-первых, существует день человека – Это время, в которое мы с вами живем, дорогие друзья. Это день язычников, когда язычники имеют эту возможность через благодать Божью войти в спасение. Потом есть день Господа Иисуса Христа, когда Он придет забрать из мира свою церковь. В-третьих, есть день Господа, который открывается периодом великой скорби. Такому разделению дней учит нас сам Господь Бог через свое слово. В 16 стихе 1 главы пророка Иаиля написано: «Не перед нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего, веселье и радость?» Яиль продолжает говорить о том великом нашествии саранчи. «В доме Господа больше не слышится голоса радости. Истлели зерна под глыбами своими, опустили житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба», читаем в 17 стихе. «Истлели зерна под глыбами своими». Зерно не успело даже выколоситься, друзья, потому что саранча перегрызла все стебли у самого основания. Разрушены кладовые, потому что не оставалось зерна, чтобы наполнить их. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити. Томятся и стада овец. 18 стих. «К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все деревья в поле». Земля, друзья, после нашествия саранчи выглядит так, как будто по ней прошел пожар. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни, мы читаем в 20 стихе. Это было, друзья, страшное время. Нашествие саранчи отразилось даже на животных, как домашних, так и диких. Это был суд. Это был Божий суд, который пришел на все живое в Иудее в те дни. И это страшное бедствие явилось как бы миниатюрным отражением другого страшного дня, дня Господа, который должен прийти. На этом, дорогие друзья, сегодня мы заканчиваем изучение первой главы книги пророка Иаиля. В нашем следующем занятии мы переходим ко второй главе. Так что я попрошу вас прочитать внимательно эту главу несколько раз. И таким образом нам, дорогие слушатели, станет намного легче само изучение. Наше время, уважаемый слушатель, подходит к концу. И в заключение я хочу поблагодарить вас за ваше сегодняшнее присутствие и приглашаю вас на последующие наши библейские лекции, которые проходят ежедневно с понедельника по пятницу в это же время, а именно в 18:25 по московскому времени мы можем встретиться с вами на волнах 31,25 метров. Друзья, для тех, кто пожелает нам написать, и мы, конечно, очень рады вашим письмам, вот мои адреса. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. С вами был Александр Захарья. Всего вам прекрасного. До свидания, друзья.